Михаил Поздеев. Секреты заброшенной дачи. Посвящается моей жене и детям. На окраине заброшенного села. В дорогу все готово, можем спокойно выезжать, сказал историк. А конкретнее преподаватель истории одного из вузов столицы Павел Сергеевич Карасин, захлопывая крышку багажника своего престарелого Хендая Тусан. Багажник был загружен рюкзаками с инвентарем, инструментами, провизией. Часть поклажи не влезла, ее пришлось размещать на заднем сиденье автомобиля. Весеннее московское утро было весьма свежим, дул прохладный ветер. На памяти Карасина конец апреля никогда не жаловал жаркой погодой. Двое его спутников были полностью готовы к поездке. Коллега-историк, школьный учитель Николай Иванович Самсонов, по совместительству реконструктор периода Киевской Руси, и Анна Николаевна Старшинова, аспирантка-историк, из того же вуза, что и Красин. Николай устроился на переднем пассажирском месте. Анна сзади, скромно разместившись около разваленного на и под сиденьем багажа. В 6 часов утра, сидя в машине в одном из уютных двориков, не затронутых реновацией пятиэтажных домов из серого кирпича, под кронами деревьев, они еще не представляли, какое приключение им на самом деле предстоит. В реальности же Павел Карасин экспедицию начал задумывать еще 1,5 года назад. В последний год аспирантуры, ожидая защиты кандидатской диссертации, он сидел в библиотеке и просматривал различные архивные газетные вырезки. Тут ему на глаза попалась интересная статья, датированная 1991 годом. В ней писалось об интересном ансамбле деревянных фигур в одной из деревень Псковской области. Статья называлась «Парк ужасов на селе» и рассказывала о некоем пенсионере Станиславе Семенове, который вырезал из дерева разнообразных мифических персонажей. Там был и леший, и водяной, и русалки, и домовой, ведьма, и даже дьявол. При этом сам мастер характеризовал свое творчество образами из головы и упоминал, что он едва читать и писать умеет. В статье было несколько черно-белых фотографий этих фигур, и упоминалось название деревни – Поспутово. В то же время Карасин увлекся блогосферой. Он пытался монетизировать статьи об истории России. Отснял даже пару видеовыпусков для Ютуба. Но кроме горести от бесцельно потраченного времени – ничего они не вызвали. Потом была защита диссертации, переезд в двухкомнатную квартиру на станции метро «Октябрьское поле», принадлежавшую его умершей бабушке, ремонт в ней, отнявший все накопленные им и его родителями денежные средства, попытки поправить материальное положение репетиторством увенчались некоторым денежным благополучием, ну и желанием посетить Поспутово и сделать об этом видеорепортаж. О своей идее он поведал своему одногруппнику по Московскому педагогическому университету Коле Самсонову и известному ролевику, проживающему в текстильщиках. Тот ее поддержал, но сказал, что подходящего для путешествия транспорта нет. Его АЗЛК 2141 мог не выдержать столь долгой дороги, с чем Паша был полностью солидарен. В конце марта стало известно о длинных праздничных выходных в мае, которые парочка друзей решила провести в Псковской области и, наконец-то, посетить Поспутово и снять об этом неплохой фоторепортаж. Павел передвинул всех учеников, с которыми занимался репетиторством, на середину мая, отогнал в сервис свой 13-летний Тусан, чтобы провести техобслуживание и заменить парочку деталей. Проверил учебное расписание в универе, где занятия со студентами должны были начаться 12 мая. Неожиданно Анна тоже решила ехать с ними. Она аспирантка первого года, приехала из далекого уральского города, в котором закончила местный педагогический институт, и, не найдя никаких перспектив, переехала в Москву, где на кафедре сразу же обратила внимание на Карасина, москвича в 9-м или 10-м поколении, преподавателя и по совместительству репетитора. Она живо начала интересоваться личностью коллеги, оказывать ему знаки внимания. Павел смущался, но в один из дней апреля поведал, что хочет поехать в Псковскую область, на что Анна выразила интерес. Перспектива провести майские праздники на Урале с лопатой на огороде ей не улыбалась. И, выждав некоторую паузу, девушка согласилась отправиться вместе с коллегами, сообщив родителям, что поедет на несколько дней в молодежный лагерь от университета. Друзьями был приготовлен запас продуктов, спальные мешки, одежда, обувь для путешествия, приспособления для приготовления еды на природе, палатки, инструменты. В день отъезда они договорились собраться в квартире Павла в 5 утра. Но по факту вся компания была на месте лишь в 6 часов. Коля утром не мог вызвать такси. У Анны была та же проблема. На крохотной отремонтированной кухне друзья выпили свежесваренного кофе с вафельным тортом, спустились к машине, догрузили остатки скарба и поехали. Потолкавшись в пробках Москвы, они выбрались на Новорижское шоссе, где ехать было свободно. Пополнили запас бензина на одной из придорожных заправок и выдвинулись дальше. В районе Волоколамска друзья сытно пообедали в одном из придорожных кафе. Павел не забывал сверяться с атласом и навигатором. По его планам они должны были оказаться на месте через 6 часов. Получалось около 8 вечера. Николай предложил остановиться и заночевать в гостинице в Псковской области, а ранним утром выдвинуться на место. Тем более, что, по его словам, часть маршрута все равно придется преодолеть пешком, так как дорога, когда-то, возможно, и существовавшая, почти за 30 лет наверняка разрушилась. Ведь если в селе в 1991 году жили 5 человек, то сейчас в лучшем случае их осталось 2, а то и совсем никого. Посмотрев в атлас, Павел сказал, что неподалеку, в 5 километрах, есть соседнее село, и, может быть, в нем даже кто-то и живет. Решив не рисковать, Павел через приложение в телефоне забронировал 2 номера в гостинице в Великих Луках, забил ее адрес в навигаторе, и друзья выдвинулись туда. Анна слушала состоявшийся разговор и совершенно в него не вмешивалась. Лишь когда Коля сказал, что им нужно переночевать, она поддержала эту идею, осознав теперь, насколько авантюрна эта поездка.